è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Наш сегодняшний эпизод – о здоровье и здравоохранении. Вы уже в ужасе? Мы – да. Наверняка вы много раз и по самым разным поводам слышали, что если заняться собственным здоровьем, питанием и спортом, то это поможет сильно повысить качество жизни, а еще избавиться от стресса на работе, плохого самочувствия и даже депрессии. Есть научные исследования, которые это подтверждают. Возможно, вы даже знаете, какие из ваших привычек вредны, и слышали, что нужно бросить курить, сократить в рационе добавленный сахар, избегать трансжиров, а лучше вообще перейти на средиземноморский тип питания. При этом мало какая область знания настолько противоречива, как информация о здоровье и здоровом образе жизни. Мало двигаться – вредно. Много – тоже. Кто сможет сходу сказать, вредны или полезны обезжиренные продукты? А фруктоза в ягодах и фруктах? Сколько часов в сутки нужно спать? По каждому из этих вопросов у всех есть свое мнение. Часто непоколебимое. Жить вредно. Давайте сразу на примере. Вы наверняка знаете про индекс массы тела, ИМТ, общепринятую и нередко закрепленную в государственных документах норму, относительно которой определяется, не весит ли человек слишком много или слишком мало. Показатель вычисляется делением массы тела в килограммах на квадрат роста в метрах. По стандарту Всемирной организации здравоохранения, им пользуются и в России, нормой для взрослых считается ИМТ от 18,5 до 24,9 килограмма на метр в квадрате. Цифры выше этой границы указывают на избыточную массу тела или одну из трех степеней ожирения. ИМТ пользуются физические терапевты и врачи, в том числе диетологи. На его основе политики принимают дорогостоящие решения в области здравоохранения. Этот показатель около 200 лет назад придумал бельгийский ученый Адольф Кетле, который занимался астрономией, математикой, статистикой и социологией. У Кетле, в отличие от многих других его современников с энциклопедическими знаниями, не было медицинского образования. Он прославился на всю Европу в середине 19 столетия как один из родоначальников учения, что предрасположенность к преступному поведению зависит от анатомических, физиологических и психологических особенностей. Кетле придумал среднего человека, этакий социальный идеал. Больше всего его интересовало, соответствуют ли этому идеалу его соотечественники – бельгийцы. Далеко идущих выводов о здоровье отдельных людей он не делал. Заслуги Кетле перед общественными науками широко признаны. Но по нынешним понятиям он был не столько исследователем, сколько идеологом. Его конечной целью было не познание, а исправление общества. И идеология привела его и его последователей к довольно мрачным выводам. К началу 20 века индекс Кетле взяли на вооружение сторонники евгеники и социальные дарвинисты, которые, если упрощать, хотели применять методы сельскохозяйственной селекции к людям. Наработки бельгийского ученого использовались, чтобы стерилизовать людей, якобы недостойных размножения. Поводом становились когнитивные нарушения, избыточный вес, особенности ментального развития, социальное происхождение, оттенок кожи, сексуальное поведение и так далее. Индекс Кетле открыли заново в 70-х, когда западная медицина активно искала простые статистические показатели общего уровня здоровья. Группа американских ученых во главе с физиологом Анселом Кейсом высчитала ИМТ 7400 мужчин из США, Финляндии, Италии, Японии и ЮАР, в основном среди белого населения, и пришла к выводу, что именно формула Кетле эффективнее других методов помогает диагностировать избыточный вес и ожирение. Кейс переименовал индекс Кетле в индекс массы тела, и тот быстро превратился в один из наиболее известных и влиятельных международных стандартов в здравоохранении. В последние годы вышли десятки исследований и научных статей, в которых предлагается отказаться от ИМТ как ненаучного инструмента, мало что говорящего о состоянии здоровья отдельного человека. Например, ИМТ учитывает лишь общий вес тела, но не соотношение мышечной массы и жировых отложений. И нередко получается, что профессиональные атлеты имеют избыточный вес. Кроме того, статистически нормальное соотношение массы тела и роста может быть очень разным в разных человеческих популяциях, скажем, у жителей городов Центральной России и деревень в африканской саванне. В 2023 году Американская медицинская ассоциация призвала использовать ИМТ лишь как один из многих показателей соотношения веса и здоровья, дополняя и уточняя его другими. Подождите, но ведь избыточный вес – это проблема для здоровья? И да, и нет. Прежде всего, надо различать проблемы здоровья и проблемы здравоохранения. Первые в своей основе – медицинские. Они касаются конкретного человека и конкретного врача. Вторые – политические. Они касаются больших людских сообществ и управления ими. Современная физиология склоняется к мнению, что избыточный вес – это не какая-то одна универсальная проблема, а много разных. И не обязательно проблем. При этом вы наверняка слышали, что один из главных вызовов в области охраны здоровья – это так называемая эпидемия ожирения. Всемирная организация здравоохранения называет ожирением комплексное хроническое заболевание, при котором избыточное накопление жировых тканей может отрицательно влиять на состояние здоровья. Медики считают ожирение и избыточный вес индикатором повышенного риска многих болезней и преждевременной смертности. Часть ученых считают, что так называемая эпидемия ожирения повлечет серьезные экономические последствия. Уже к 2030 году траты на лечение людей с ожирением и издержки от их выпадения из экономической жизни будут измеряться триллионами долларов. Проблема в том, что большинство выводов об эпидемии ожирения основано главным образом на мировых показателях индекса массы тела. Это, очевидно, грубый и неточный статистический инструмент. Но он простой, и поэтому от него очень трудно отказаться. Вовсе без статистики здравоохранение обойтись не может, а внедрить в мировом или хотя бы в национальном масштабе какую-то альтернативу ИМТ – задача умопомрачительной сложности. Вообще, исследования показывают, что от 40 до 70% особенностей веса отдельного человека объясняются генетикой, а на распределение жировых тканей и общую массу тела влияют сотни генетических вариантов. Конечно, индивидуальный образ жизни, например, недостаток сна, может заметно сказаться на весе человека, как и качество жизни в его регионе, материальный статус и еще множество других факторов. Люди с избыточным весом и ожирением часто подвергаются осуждению и насмешкам окружающих. Они нередко испытывают хронический стыд, чувство вины и тревожность, которые не приводят к изменениям, которые от них ожидает общество. Это стресс-фактор, который подталкивает людей к расстройствам пищевого поведения и повышает риск развития депрессии. Обратите внимание, что это тоже показатели из области здравоохранения, которые ничего не говорят о здоровье и благополучии конкретного человека. Личный опыт двух людей с одинаковым индексом массы тела, особенно если они живут в разных странах или имеют разный социально-экономический статус, может кардинально различаться, но они попадут в одну статистическую категорию. Проще говоря, коллективная эпидемия ожирения, как проблема здравоохранения, имеет мало отношения к конкретным людям и их здоровью. Почему мы не можем оставить друг друга в покое из-за здоровья? Потому что, когда мы говорим о здоровье, очень часто на самом деле мы говорим о морали. Сбрось вес, запишись в зал, позаботься о себе, а также пойди на психотерапию. Все это выглядит как советы о здоровье, но фактически это почти всегда завуалированные моральные суждения. Социологи давно заметили, что в современной западной культуре внешне здоровый образ жизни воспринимается как показатель положительных нравственных качеств. А плохое состояние здоровья и отказ следовать новым wellness-трендам как серьезные личные моральные недостатки. В современном мире невозможно не знать, что курение, сидячий образ жизни, избыточное потребление алкоголя, жирного и сладкого вредны, и только недостаточно нравственный человек, как минимум слабак, может продолжать все это делать. В здравоохранении морализаторский компонент вообще очень силен. Пропаганда мытья рук и сексуальное просвещение – это ведь тоже морализаторство. Если ты подхватил ротавирус или гонорею, это не чистая медицинская проблема. В глазах общества это еще и показатель того, что ты как-то неправильно себя повел. А вспомните, как выглядела борьба с пандемией коронавируса. Меры вроде самоизоляции и ношения масок, казалось бы, сугубо медицинские, стремительно превратились в меры полицейские и политические, а также чуть ли не в моральный императив. Примерно то же и с борьбой с сердечно-сосудистыми заболеваниями, связанными с питанием и образом жизни. Морализаторство в охране здоровья нередко приводит к дискриминации и стигматизации людей, которые не вписываются в коллективные представления о правильном и здоровом образе жизни. Их поведению постоянно дают не медицинскую, а скорее моральную оценку. Получается, что внешние факторы как бы тут ни при чем. Ни окружающая среда, ни неравенство, ни генетика, ни корпорации, ответственные за распространение в мире хронических заболеваний. И это сильно влияет на жизнь людей. Например, исследования показывают, что людям с ожирением сложнее получить доступ к эффективному здравоохранению. Из-за предрассудков многие врачи рекомендуют сбросить десяток килограммов, прежде чем начать лечить заболевания, которые никак не связаны с весом. А еще морализаторство в сфере здравоохранения – это топливо для моральных паник. Ими уже пользуются популисты. Исследователи обратили внимание, что в последние годы недемократические силы все чаще привлекают новых сторонников, рассуждая о персональной ответственности за здоровье. Это во многом реакция на увлечение государств заботой о здоровье граждан. Мол, хватит регулировать нашу еду и наш образ жизни. Почему чужое здоровье должно быть нашей проблемой? В то же время повышенная смертность от предотвратимых и излечимых заболеваний всегда воспринимаются как политический и моральный провал государства. Распространение таких заболеваний классифицируется как угроза, словно враг собирает войска у границы и готовит вторжение. И вот уже мытье рук, ношение маски и избавление от лишних килограммов превращаются в патриотический долг. Помогает ли такое отношение решать медицинские проблемы? Очень большой вопрос. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Большинство популярных диет на самом деле не работают и эффективны лишь в краткосрочной перспективе. Исследования показывают, что популярные диеты, большинство из которых не сбалансированные, дают лишь кратковременные результаты. Люди могут сбросить примерно от 5 до 10% от массы своего тела, но спустя несколько лет эти килограммы, скорее всего, вернутся. В 2020 году группа ученых из разных стран провела, пожалуй, самый масштабный систематический обзор исследований эффективности 14 популярных диет, включая низкоуглеводные и низкожировые. Они проанализировали показатели почти 22 тысяч человек с повышенным индексом массы тела. Они обнаружили, что спустя год первоначальные эффекты диет пропадали, а большинство людей постепенно начинали снова набирать вес, несмотря на ограничения. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.